Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. В студии со мной Юлия Власова. Юля, привет.
Привет.
А сейчас я буду долго-долго анонсировать нашу сегодняшнюю встречу. Во-первых, я хочу поздравить всех с вербным воскресеньем. Я прям впечатлился большим количеством людей с вербочками в московском метро. Это чудесно. Кстати, в этом году у нас совпадает православное и католическое Рождество, вербное воскресенье. Так что поздравляю сразу всех. Это раз. Теперь два. Еще до того, как я успел проанонсировать наши телефоны и телеграм-канал, а это плюс 7-925-888-948 для смс-ок номер, и телеграм латиница в одно слово говорит МСК-бот, нам пишут, обсудили бы в большой перемене влияние стресса и прочих школьных экзаменов на пищеварение детей. Вот что сейчас многих волнует. Так мы обсудим в свое время. Причем прямо так с таким пафосом говорить. Вы написали, мы услышали вас, через какое-то время сделаем такую программу, но сегодня говорить будем про другое. И, друзья, надо сказать, что в наших эфирах звучат разные точки зрения. Это нормально. Но есть тема, про которую у нас были высказаны прямо противоположные и противоречивые суждения. Я говорю о голоде. И не дожидаясь с вашей стороны упреков, а что это Переседов у вас вот в одном эфире говорят одно, в другом другое, мы решили вот взять и разобраться, собственно говоря, а как оно на самом деле. Вот, а соответственно, тема у нас сегодня, я так радовался, как я ее сформулировал, и я вам сейчас скажу, голодание, что же такое опасная мода или лечение, проверенное веками. И, соответственно, у нас два гостя, вот, потому как я их сейчас анонсирую, вы, я думаю, уже поймете их позицию на этот счет. Итак, во-первых, у нас Сергей Вялов. Сергей, приветствую.
Здравствуйте.
Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор 160 научных работ, 10 практических руководств для врачей, бестселлер «Гастрокнига», значит, руководитель Гастроинститута и Института пластической хирургии, а также медицинский эксперт номер 3 по мнению врачей. Каких врачей не уточнено, но вот как бы что мне написали, то я и расскажу. Но, конечно, мы смотрим с интересом выступление Сергея в интернете, и, в общем, мы благодарны ему за его активность. А с другой стороны, прям хочется сказать, в другом углу ринга у нас Александр Барвинский, главврач медицинского центра «СПА-Голод», врач-терапевт, физиотерапевт, специалист по РДТ, это, я уже могу сказать, разгрузочно-диетическая терапия, основатель и консультант сервиса по доставке лечебного питания, а также ведущий эксперт, участник эксперимента по проведению 10-дневного голодания в условиях пустыни Арава. Черт, у меня все плохо с географией, я не помню, где Арава находится.
Израиль.
Израиль, ага, ну да, логично. В рамках проекта «Приключения тела» телеканала «Россия-2». Преподаватель университета образовательной медицины, УОМ, университет превентивной медицины, парашютист, спортсмен, пилот. Лот, амбассадор серии стартов «Свин Ран Легенд».
Только не «Свин», а «Свим». Там буковка.
Чуть ошибся.
Мы решили сделать что-то похожее на дебаты. Да, при том, что на самом деле, ну, у нас все-таки здесь цель-то не похайповать, а как-то найти истину или к ней приблизиться. И договорились, что сначала у нас гости по полторы минуты лаконично вот выскажут свои взгляды. Начинает Сергей. Сергей, пожалуйста. Барвинский.
Александр.
Так. Ой, Александр, господи, все, что-то меня перегрелся сегодня, наверное, на солнышке, извините, друзья.
Да. Так, да, ну, еще раз, значит, всех приветствую. Да, действительно, у нас тут получается такое, намечается интересная дискуссия.
Сейчас, нет, секундочку, у нас да. Пока, я говорю, у вас будет по 4 минуты, чтобы развернуто рассказать, сейчас полторы минуты, самую суть, хорошо. Я включил таймер, да.
Ну, суть такая, передо мной, рядом со мной сейчас сидит замечательный доктор Вялов, который действительно рассказывает очень классные, полезные вещи. Я провел вот сейчас несколько дней, изучая, собственно, материалы и вообще, собственно, чем занимается доктор. И это действительно круто. Крутые рекомендации, крутые подкасты, крутые классные интервью. Но когда речь заходит про голодание, а речь часто заходит про голодание, ну, мягко говоря... рекомендации, или даже не рекомендации, а ну, высказываются очень-очень сомнительные вещи по поводу голодания, с которыми не просто хочется поспорить, да, а которые просто, ну, как бы не соответствуют действительности. Вот. Хотя есть нюансы, безусловно. И поскольку, ну, это все, в общем, там, тезисы про вред голодания, про отсутствие пользы голодания произносятся на достаточно большую аудиторию, а у доктора действительно внушительные такие аудитории, там, миллион человек, несколько миллионов человек, которые прослушивали определенные подкасты, ну, вот, хочется точно так же вот взять и выступить оппонентом, и, ну, некоторые тезисы все-таки поспорить с ними. Но цель-то не просто там убедить аудиторию или еще что-то, да? А я хочу
сейчас
просто...
Сейчас, секундочку, время. Да, да, окей. Дальше уже как бы... Пожалуйста, Сергей Вялов, ваши полторы минуты.
Ну, конечно, вы мне немножко польстили. Спасибо вам за это большое. Но я думаю, мы сейчас немножечко пободаемся, обсудим все эти разные факты и нюансы. А в конце концов, все равно придем к одной единственной правильной истине. Что есть разные люди... Они по-разному питаются, и исходная точка перед голоданием или перед вообще соблюдением какой-то диеты у всех разная. Кто-то истощенный, кто-то, наоборот, с избыточным весом, и поэтому все-таки есть определенные стереотипные жизненные ситуации, для которой нужен свой подход. И, наверное, не существует ни в чем одного единственного правильного решения. Поэтому надо для каждого конкретного человека подбирать чуть более детальную историю. Ну и я бы зацепился, может быть, за слово «лечебное», потому что не ставя под сомнение, так это или не так, а в контексте того, что есть у людей ожидания, как только они слышат слово «лечебное», они всегда начинают думать, что этим, только этим я смогу вылечить все, что угодно. Вот, наверное, ключевой посыл, который мне хотелось сегодня озвучить.
У вас еще 15 секунд.
Да вы что?
Да.
Ну, тем более, значит, есть еще множество разных научных исследований, которые, к сожалению, ну, коллега не даст мне соврать, зачастую искажаются при транслировании их средствами массовой информации, блогерами и так далее. Упускаются важные нюансы, которые будут после запятой.
А вот теперь полторы минуты. Все, теперь уже дальше продолжите. Так, ну, мы услышали две позиции наших гостей. Немножко, честно скажу, неожиданно они для меня звучат, но как есть, так и есть. А напоминаю, плюс 7-925-888-948, телефон для смс-ок, латиница говорит МСК-бот, пишите, пожалуйста, свои вопросы, рассказывайте, пробовали вы на себе такую практику, как голодание, помогла она вам или нет, что вы об этом вообще думаете. А сейчас у нас 4 минуты для высказывания уже Александра Барвинского.
Ну, хорошо, значит, выскажусь... Сразу же прокомментирую одно из замечаний, что голодание и лечебное как бы уже звучит как-то очень маркетингово и предлагает какое-то безусловное лечение. Но, во-первых, я хочу сразу же уточнить, я являюсь конкретно специалистом по разгрузочно-диетической терапии. Вот, и... Это очень важное уточнение, потому что действительно мне очень сложно спорить с тезисом, что там голодание вредно, голодание там приводит к тому-то или сему-то, потому что голодание – это очень широкий термин, и под голоданием можно подразумевать совершенно разные вещи. Вот мы занимаемся, вот у меня там целая клиника, и сейчас, возможно, часть пациентов, которые сегодня приехали, потому что в воскресенье приезжают все голодать, у нас в воскресенье день диагностики и начало голодания. Соответственно, вот они приезжают на курс разгрузочно-диетической терапии, к которому, как к любому лекарству, есть показания, противопоказания, у него есть дозировки, которые выражаются не в миллиграммах, не в миллилитрах, они выражаются в днях. Вот. И лечебное голодание, как термин, ну, это просто понятная штука. Действительно, если бы мы рассказывали про то, что вот у нас разгрузочно-диетическая терапия, санаторий разгрузочно-диетической терапии, ну, скорее всего, никто бы ничего не понял, о чем идет речь. Лечебное голодание – это понятный термин. То, что оно лечебное, ну да, есть большой спектр заболеваний, которые можно вводить в ремиссию, от которых можно избавляться, лечить. Да, мы можем это говорить абсолютно прямо и открыто. Ничего в этом, никакого обмана нет. И действительно есть заболевания, при которых голодание уже не лечебное, да, а вредное. Вот, это факт. Основная основная история заключается в том, что я все равно я вижу много достаточно видео, где вам задают люди вопросы касательно себя, касательно там, опыта там, близких людей. Вот можно ли в такой ситуации проголодать? У вас действительно очень много пациентов, да, там. Вы там на сайте и в Инстаграм пишете, что вот более 30 тысяч людей, которые так или иначе, видимо, с вами как-то взаимодействовали, обращались, покупали там информационные курсы, ну, то есть там пациенты, условные пациенты, я прекрасно понимаю, что это достаточно много. Вот, и среди них 100%, конечно же, были тысячи людей, которым, в принципе, голодание было показано. Вот, да, вы не занимаетесь этим методом. Я ничего не спорю, конечно же, это достаточно узкая специализация, она требует достаточно специализированных знаний и обстановки и так далее, и это совершенно другая кухня. Но вот этим 35 тысячам пациентам вы даже ни разу не сказали, что, ну вот, да, есть методика разгрузочно-диетическая терапия, и как бы вполне возможно, она бы вам подошла. Вот. Нет, мы видим достаточно такие острую реакцию, по крайней мере, это в видеозаписях, там, которым больше 2 лет, я там вижу прям острую такую реакцию на вопросы про голод, она даже, ну, с какой-то небольшой вот такой вот эмоциональной, не знаю, что ли, злобой, что вот, ну, ненормально голодать, что вот у меня тут просто даже выписано несколько цитат, что вот, например, про голод. Если это ненормальная ситуация, длится не неделю или две, то организм переходит на жировой обмен. Но это, кстати, фраза, как раз я ее больше выписал, потому что она не совсем точная, она у меня вызывает много вопросов, потому что, конечно же, на жировой обмен
15 организм секунд остается.
Выходит гораздо раньше. Но, в общем, сразу же идет упоминание про там 40-е годы, нацистские лагеря и так далее. И ни разу не упоминалось, что вообще есть медицинская методика официальная.
4 минуты. Спасибо. Будут ли у вас сейчас вот на 1,5 минуты уточняющие вопросы к Александру, или вы сразу как-то выскажетесь?
Да я как-то думал, знаете, что мы не будем переходить на личности и будем обсуждать суть проблемы, но...
Так, а не, а где личности? Я просто, ну вот я...
Кстати, у нас еще раз тема голодание, опасная мода или лечение, проверенное веками. Поэтому вы вольны как бы высказываться по теме, вы вольны как бы сразу комментировать слова Александра. Тут на ваше усмотрение все.
Ну, у нас, наверное, такая вот классическая научная дискуссия это и не получится, чтобы вот 4 минуты выступления, там 2-1,5 минуты вопроса. Да и в целом у нас сегодня будет упрощенная какая-то история, поскольку если бы мы дискутировали один на один, чисто на медицинском языке, мы бы, конечно, по-другому построили диалог, а здесь мы вдвоем вынуждены свою позицию упрощать и как-то ее делать наглядной, более и образной. Поэтому, я думаю, можем и без ответных вопросов обойтись. Да, так будет проще.
Я включил таймер, да. Так что у вас 3,5 минуты. Рассказать про...
Уже 3,5.
Да, но суть вопроса, да.
Александр, у вас будет еще время на прямой диалог.
Ну, да, наверное, много пациентов у меня было. Ну, в конце концов, я уже почти 20 лет работаю. Многим из них я бы, может быть, и порекомендовал лечебное голодание, как вы правильно подметили. Но в то же самое время лечебное голодание включает в себя множество разных методик. Поэтому я вот не могу шаблонно рекомендовать просто и бросить одну фразу «лечебное голодание», чтобы пациент сам дальше догадывался, что ему делать. Но в целом, если мы говорим про изменение питания, ну, это однозначно нужно практически всем пациентам. Собственно, это один из элементов, который приводит к многим болячкам. Невозможно это отрицать. И если мы исправляем эти проблемы в питании, то прекрасно человек идет на поправку. Другой вопрос, что современное понимание множества болезней показывает нам, что одного, допустим, снижения веса, там, на базе гипокалорийной диеты, или на базе голодания, или на базе интервального голодания, там, 16 на сколько-то, или на базе, допустим, религиозного поста, или какой-то еще базе, зачастую недостаточно, чтобы устранить воспаление, которое присутствует при многих болезнях. То есть, например, мы можем с помощью снижения веса, изменения питания, допустим, и в том числе голодания, уменьшить, например, количество жиров в печени. Но воспаление из печени мы голоданием не всегда можем убрать. То же самое касается, допустим, уровня холестерина и атеросклеротической бляшки в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Мы, например, можем уменьшить уровень холестерина, и это прекрасно, с помощью изменения питания. но это не всегда, а зачастую никогда не приводит к уменьшению самого воспаления атеросклеротической бляшки. И вот в этом вот кроется масса нюансов. И, конечно, самое главное, что меня лично напрягает, это ожидание. Как только мы говорим про лечебное голодание, ну, надо тогда говорить, какие формы этого голодания и при каких заболеваниях это будет более эффективно. То есть, как только мы открываем карты полностью и избавляемся от маркетингового подхода, не в ваш адрес обвинения, ни в коем случае, то тогда людям становится понятнее, в каких ситуациях это можно использовать. Ну, например, было бы неплохо поголодать, если у человека есть диарея, потому что диареи будет меньше. Но было бы плохо поголодать, если у человека запоры, потому что запоров от этого может стать больше. Ну, это просто как один из примеров, иллюстрирующих эту ситуацию.
Ну, вы приводите гастроэнтерологические примеры.
Там 50 да? секунд да. еще у...
А, если у меня есть еще 50 секунд, давайте мы догоним еще какие-нибудь болячки. Ну, например, при сахарном диабете. Ну, это тоже очень хорошо, потому что это влияет на уровень инсулина, на уровень сахара в крови, в конце концов, на уровень гормонов, которые выделяет жировая ткань и другие органы. Поэтому при множестве заболеваний это хорошо, но зачастую это имеет и обратную сторону. Например, при том же самом снижении веса в результате голодания или в результате просто изменения питания, например, могут образовываться камни в желчном пузыре или какие-то другие последствия. Поэтому вряд ли можно позиционировать голодание как такую вот простую методику. Это точно должно быть под контролем врача, и это точно должно быть при определенном списке состояний, которые, опять же, врач и назначает.
Прям 4 минуты практически, один в один. Ну что ж, я лично услышал какие-то для себя главные тезисы, которые... разделяют позиции наших гостей. И все-таки, как слушатель, первый ваш, хотел бы для себя кое-что прояснить. Первое. Господа, а в состоянии ли мы дать определение, что такое голодание?
Конечно, да.
Ну, вот короткая ручка. Голодание – это...
Голодание, по сути, это любая форма любого дефицита питательных там, микро- или макронутриентов. Вот. Ну, если уж не уходить вообще, что есть еще и кислородное голодание, и другое голодание, но если мы говорим про алиментарное голодание, да, то это недостаток любых микро- или макронутриентов, который в конечном итоге будет приводить к каким-то негативным последствиям, необратимым изменениям, ну и, в общем, в конце концов, можно умереть. Голодание – это очень широкий термин, и, конечно же, дискутировать на тему вот голодания, пользы и вреда, ну, конечно же, бессмысленно. Да? Я тут попытался обозначить, что, конечно, вот мы специализируемся на разгрузочно-диетической терапии, которая предполагает более-менее длительные сроки голодания. То есть, ну, давайте так, это от 3 дней. Вот, ну, поскольку грань между... там, разгрузочным днем, интервальным голоданием, но она потихонечку переходит в РДТ, когда мы говорим про то, что из этого голода нужно выходить. Вот то, что уже начинает относиться к там, вот, лечебному голоданию, которым мы занимаемся профессионально, это там, где уже требуется выход из голода, требуется подход определенный. Вот. Интервальное голодание – это прямо отдельная тема. Интервальное голодание – это скорее форма питания, построение своего там, распорядка дня. И это тоже можно
обсудить. То есть в случае интервального голодания речь не идет о том, чтобы у человека была нехватка каких-то калорий в течение суток, да? Он свои калории просто распределяет определенным образом.
Не обязательно, но это в зависимости от того, что человек и сколько успеет съесть в открытое окно. Но я, конечно, больше говорю, когда я говорю про голодание, я, конечно, предлагаю обсуждать вот именно длительные сроки голодания.
Это со скольки до скольки?
Ну, скажем, ну вот классические сроки голодания, которые мы проводим, это 3, 5, 7, 10 дней. Вот, но в
То
целом...
То есть от 3 до 10?
В целом не до 10, потому что вообще наука голодания, да, она делалась в основном на сроках порядка от 7 до 20 вообще дней. Вот большинство.
Хорошо. Сергей, вот то, что вы сейчас услышали, на ваш взгляд, именно... Я так понимаю, что, прошу прощения, Александр, когда вы говорите про голодание, вы имеете в виду полный отказ от еды?
Полный отказ от еды в рамках разгрузочно-диетической терапии.
Хорошо, полный отказ от еды на срок 3, 7, 10 дней. Вот.
Давайте мы дополним тогда эту историю, которая началась, собственно, с определения голодания. Потому что, когда мы говорим про дефицит, к которому это голодание приводит, он может возникать по-разному. Например, вот дефицит, о котором вы сейчас упомянули, когда мы там 3 дня, например, ничего не едим. Я сейчас утрирую чуть-чуть.
Угу. И другое так, он дело, так и сказал, это не да, утрирую.
И другое дело, когда мы, например, этот дефицит имеем в течение года из-за того, что просто не имеем баланса питания, и между этими двумя видами, в кавычках, голода
очень большая разница. Да. Но она огромная, вот безусловно.
Та разница, когда мы говорим про, например, полгода, когда человек ну, чего-то недополучает, это скорее рождает последствия на уровне органов. Я сейчас этот момент именно подсвечу. А когда мы говорим про резкий отказ от питания, условно резкий, то здесь скорее голод подразумевает еще дополнительно и активацию некоторых гормонов в организме, что создает изменения и самочувствия, и настроения, и метаболизма в том числе.
Простите, просто у вас такой дипломатичный язык. Положительную да. активацию гормонов или отрицательную активацию гормонов?
Мы можем это использовать. Но в целом это, по сути, стресс.
Угу.
И, наверное, природа это было предназначено для того, чтобы найти себе еду.
Да. Я могу сейчас, да?
Нет, я хотел да, сейчас сказать, вы уточнили про понятие голода, и благодарю вас. Я хочу вот у Сергея Вялова спросить. У нас не так давно в студии был Ярослав Ашихмин, ну, такой достаточно известный в Москве как бы терапевт-кардиолог, который внимательно изучает тему с доказательной медициной. Просто я обратил внимание, вы принесли к нам в студию книгу «Доказательная гастроэнтерология», и я подумал, что вам тема с доказательной медициной близка. И вот он сказал, что якобы сейчас есть публикации, прошли макроисследования о положительном влиянии на организм человека, значит, кетоацидоза. Что прошли вот в Штатах исследования кетодиеты, и якобы та кетодиета, которая не приводит к кетоацидозу, она вредит. Та кетодиета, которая приводит к кетоацидозу, она лечит. Ну, там, как бы благотворно влияет на организм человека. И вообще, якобы дефицит калорий это вот сейчас новый тренд, как бы именно доказательной медицины, что организм находится в тонусе, в правильном стрессе, чтобы как-то себя сохранять. Вот это, ну, прокомментируете этот как-то момент или нет?
Наверное, тут для зрителей это нужно уточнить, что такое кетоацидоз.
Ну, вот я думаю, это достаточно сложная история. То есть это подразумевает глубокое переключение обмена веществ.
Угу.
Но, наверное, мы можем использовать это для лечения в каких-то ситуациях. Но в жизни реально достижение кетоацидоза – это ну, явно не для всех, и явно это должно проходить под контролем врача, может быть, кардиолога, может быть, эндокринолога, потому что могут быть и какие-то осложнения от этой ситуации. Поэтому явно эта штука не для самостоятельного использования у человека, у которого уже есть болячки по сердцу или по сосудам, или по гормонам. Наверное, такой ответ.
Тогда, Александр?
Да.
Ну, конечно, здесь просто прослеживается определенная, ну, как бы, определенная штука, что вы просто немножко не в теме вот этой всей истории кетоацидоза. Дело в том, что когда мы начинаем голодать, в общем-то, признаки, первые признаки кетоацидоза, они наступают уже на следующий день. То есть, ну, у нас вот раньше пациенты сдавали анализы не в воскресенье, не в день заезда, а в понедельник. Там в моче у всех уже кетоновые тела, как отклонение от обычной жизненной нормы, но для голода это абсолютная норма. Кетоновые тела по-простому, мне это часто приходится рассказывать, потому что голодание и кетоацидоз – это вот просто прямые такие взаимосвязанные вещи. Кетоновые тела – это продукт сжигания жиров. Как машина сжигает бензин, образуется выхлопной газ, вот так мы сжигаем жиры, образуются кетоновые тела. И состояние кетоацидоза, оно, кстати, обуславливает часть лечебных эффектов, которые достигаются во время голодания. И не нужно путать состояние кетоацидоза, в которое попадают люди при сахарном диабете, как осложнение сахарного диабета, где нужен и реаниматолог, и эндокринолог.
Прошу прощения, у нас 30 минут, и мы уходим на новости, а продолжим после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. У нас сегодня тема «Голодание. Опасная мода или лечение, проверенное веками?». Эксперты в студии Сергей Вялов, гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, Александр Барвинский, терапевт, главврач клиники лечебного голодания, специалист по разгрузочно-диетической терапии. Александр перед новостями нас не успел дорассказать, что же такое кетоацидоз и почему он полезен.
Ну да, значит, кетоацидоз является определенной основой вообще процесса вот этой разгрузочно-диетической терапии или лечебного голодания. И в нем нет ничего опасного. То есть, если его просто есть очень опасное, угрожающее жизни состояние кетоацидоз при сахарном диабете, как осложнение сахарного диабета. И доктора, которые не связаны с голоданием, очень часто не понимают между этими двумя явлениями разницу. Дело в том, что при сахарном диабете это сопровождается, в общем-то, и высоченными уровнями сахара, и это, по сути, декомпенсация болезни. А кетоацидоз при голоде – это наша адаптивная реакция, которая происходит просто ввиду массивного сжигания жиров. И кроме изменений самочувствия, которые там нужно уметь контролировать с помощью определенных методов, ну, по сути, никакой опасности не представляет, и если что, он гасится быстро, достаточно, ну, началом выхода из голода. То есть это кетоацидоз, из которого вывестись можно
покушать. А чё он полезен-то? Почему про него там вот... Третий раз уже в эфире нашего радио слышу.
Дело в том, что это одно из звеньев вот этой физиологии голодания лечебного, да. Дело в том, что лечебные эффекты голода, они обусловлены, конечно же, не только кетоацидозом, там достаточно много интересных процессов происходит, но, по сути, вот... Когда мы говорим про кетодиеты или вот голод, приводящий к кетоацидозу, например, в частности, с помощью кетоновых тел, мозг наш начинает использовать кетоновые тела как источник энергии, и исследования показывают, что это дает, ну, по сути, ну, такое нейропротекторное влияние. То есть это полезно для мозга. Периодически посоображать на кетоновых телах – это полезно. Вот.
Так, хотя, я постепенно еще начинаю переходить к вопросам слушателей.
У меня вот есть сразу вопрос, который возникает.
Сейчас, Сергей, просто тут прикладной вопрос. Я думал, еще задавать его или нет. Он очень хорошо ложится сейчас на реплику Александра, а потом он будет весёж. Спрашивает нас Андрей. Если я принимаю метформин и фуфебуксостат, голодание противопоказано мне или нет?
Дело в том, что нам нужно больше данных о состоянии здоровья.
Извините, тогда вот не получилось. Пожалуйста, Сергей.
Вот в этом-то, может быть, и кроется некоторая опасность, поскольку люди, они слышат про голодание, понимают эту ситуацию абсолютно буквально, что надо перестать есть на какое-то количество дней. И из-за этого вот мы-то не имеем про них информацию, а они возьмут и начнут голодать. И тогда у них и ситуация может ухудшиться.
В этом-то
мы же исходника
задача.
Не знаем.
Так, да. Стоп, друзья, мы можем сейчас тогда просто вслух сказать, что я так понимаю, что вы все единодушны, единогласны в том, что первое, самостоятельно голодать не следует.
Однозначно,
согласны? Да?
И нужно знать исходники.
И, соответственно, вот все те брошюры, которые вы покупали в 90-е, БРЭК и так далее, которые проповедовали самостоятельное голодание, вы их можете выкинуть в мусорную корзину, потому что если вы станете это так делать, они вам навредят.
Ну, самостоятельно голодать – это то же самое, что назначить себе самостоятельно любые лекарственные препараты. Ну, как бы теоретически это можно сделать... Но вероятность того, что...
Вряд ли что-то получится из этого хорошее.
Да, что-то из этого хорошего.
Ага, то есть здесь у вас единогласно, собственно, единодушие.
Тогда... Это точно не для самостоятельного использования, если уж в принципе об этом идет речь. И, наверное, есть какой-то, как минимум, эффект от этого. Ведь люди, когда начинают голодать, они испытывают какую-то бодрость, у них появляется хорошее самочувствие. И это зачастую достигается именно изменением метаболизма. Включаются резервы, увеличивается количество гормонов, но это же по механизму своему стрессовая реакция. То есть, грубо говоря, если человеку дать леща, то ему станет бодрее.
Да.
Да. Но это его не вылечит.
Это как раз то, в основном, что я слышу в подкастах, когда вас спрашивают про голодание. Голодание – это стресс, и все. Но вам знакомо слово гармезис, да? Гармезис – это достижение каких-то положительных эффектов, воздействия на организм человека дозированным стрессом, да?
Я понял, я не абьюзер, как бы, я гармезис практикую дома.
Значит,
спасибо.
Смотрите, утром просыпаться – это стресс, да? Выйти там куда-нибудь, если там еще и холодно на улице – это стресс. Пробежаться – это стресс, и пойти в тренажерный зал – это тоже стресс. Ну, все, стресс. Но есть, и вы тоже упоминали в своих подкастах, в Силье, да, есть положительный стресс, контролируемый, эустресс и дистресс. И между ними целая пропасть. Между реакциями организма на два разных вида стресса огромная пропасть. То есть меня, конечно, очень расстраивает сравнение, там, ну, когда мы говорим про голодание, сразу же вот в Бухенвальде голодали, и никто не вылечился. Но, конечно же, это ну, абсолютно некорректное сравнение. Конечно.
Это же образно, слушайте. Наверняка от сахарного диабета кто-то вылечился, и от ожирения тоже.
Ну, от ожирения, конечно, да.
Я не знаю, по нынешним временам... На всякий случай я извинюсь за эти слова, как бы, Сергея, про то, что кто-то в Бухенвальде вылечился от ожирения.
На самом деле, просто разница между двумя этими типами стресса. Дело в том, что у нас есть очень много механизмов адаптации, да. Мы почему получаем от бега, да, если это делаем правильно, пользу? Ну, потому что, там, если мы это делаем под руководством, начинаем бегать, мы, там, теряем вес, у нас мы начинаем... Мы становимся сильнее, мы становимся быстрее. Наши легкие начинают быть более эффективны.
Если неподготовленный человек побежит сразу марафон, ему тоже будет плохо.
Да, да, безусловно. Поэтому... И с голоданием. Только прелесть-то голодания в том, что у нас в стране, ну вот так исторически сложилось, у нас голодание является официальной частью медицины, и есть полные рекомендации, как голодать, когда можно, когда нельзя. И это прекрасно. Мы должны этим гордиться, этим радоваться, этому радоваться, потому что действительно есть... полностью прописанная методология. И она основана не на чьим-то там, чьих-то умозаключениях, там, какого-то человека, который сам поголодал и сейчас расскажет всем, как это нужно делать. Оно основано на очень больших работах, внушительных. И я вот совершенно случайно, вы принесли книгу про доказательность, а я тоже принес книгу про доказательность. Это вот второй том сборника диссертаций по разгрузочно-диетической терапии.
А можно я полистаю?
Я сейчас
здесь... Так, давайте только не будем зачитывать, вот это будет уже как кружок такой.
На самом деле, здесь по теме гастроэнтерологии собрано достаточно много работ. Кстати, к разговору о желчном пузыре, есть...
Так, вот поэтому я хотел вводить тайминг.
Да.
Поэтому я и хотел
вводить
тайминг.
Моя очередь.
У меня тогда вопрос как простого пользователя. Да. Вот получается, Александр, есть разные методики голодания. Могли бы вы перечислить основные, например?
Вы знаете, я занимаюсь разгрузочно-диетической терапией. Это вот вполне конкретная методика, утвержденная Минздравом. В свое время там Минздравом СССР, в настоящее время Минздравом Российской Федерации.
Что она в себя включает?
Это классическое голодание.
Мы вообще ничего не едим.
Ноль калорий, вода. Определенные, ну, обследования, которые необходимо пройти перед этим, определенный список показаний, противопоказаний, понятие там дозировок, как это дозировать, и процедур, которые нужно с этим проводить, и выход из голода, то, как его нужно.
А вот это вот методология. А что за вода? Обычная из-под крана?
Обычная питьевая вода.
Давайте дойдем практическим путем.
Пожалуйста,
вот смотрите, идет человек и хочет поголодать. Ему говорят, лечебное голодание, это очень круто. Что он может им вылечить? По сути, именно вылечить вряд ли. И это связано с каким моментом? С краткосрочностью.
Окей.
Потому что мы говорим про 3, 5, 7 или 10 дней, например.
Или 20. Да. Не бойтесь этого
ну,
слова.
Хорошо. Не, ну, вы озвучили просто 3, 5, 7, я на них опираюсь. Смотрите. То есть, в принципе, как будто бы это неплохо.
Ага.
Но это... кратковременная история, и явно, если уж эту разгрузочную терапию использовать, то она не отменяет всего остального лечения и должна как-то вклиниваться просто эпизодами.
Не отменяет, она очень часто как раз
она
показана...
Она нужна и дополнять его,
да,
по идее.
Безусловно, да. Очень часто это так.
И важно, чтобы наши слушатели услышали, что это не замена лечения, а скорее его... Ну, не знаю, дополнение, усиление или что-то еще.
А вот это зависит от того, про что мы конкретно говорим. То есть есть заболевания, при которых мы можем использовать РДТ и добиваться ремиссии и забывать о заболевании там, ну, на какой-то срок. Как если вы назначите лекарство, мы тоже часто не вылечиваем, а добиваемся ремиссии.
А вот у меня есть как раз на эту тему реплика слушателя. Причем мне приятно, что нас слушают наши коллеги. Дмитрий Носков, это главный редактор сети СМИ «Блокнот», достаточно известных в России. Пишет он нам следующее. Лечебное голодание проходил трижды. 2 по 20 дней, ничего себе, и 14 дней. Опыт позитивный. Если говорить про последний раз, запустил себя, пошел обследоваться к врачам, назначил лечение, стратегию, займемся этим, потом доберемся до этого и после вылечим то. Прошли полгода, не двинулись дальше первого этапа, потратил много денег, не продолжил, как хотели. Вспомнил опыт первых двух голоданий, прошел. Минус 15 кг, почти все анализы пришли в норму. На днях делал УЗИ внутренних органов, все более-менее хорошо. Теперь с врачами, которые в целом отрицательно отзываются о голодании, двигаемся дальше, что проще и быстрее. Для меня опыт этих голоданий – это вот шаг к выздоровлению. Думаю, гибрид голодания и классического лечения ведут к здоровью организма.
Это вопрос целеполагания. Вот смотрите, если изначально у человека был какой-то вес, от которого он смог сбросить минус пятнашку, явно он был избыточный. Явно он был избыточный. И если мы рассматриваем как цель голодания, снижение веса, то этого пути можно, этого результата можно достигнуть разными путями. Не обязательно использовать для снижения веса именно какой-то вид лечебного голодания. Можно быть любая диета, правда?
Да, это может быть голодание. Сейчас вот очень многие хотят сбрасывать вес, применяя Оземпик, да. Кто-то садится на диету, там, сопоставимо, там, вместе с какими-нибудь физическими нагрузками. Это все методы. Да, но мы же здесь во многом собрались, потому что, вы во многом прям отрицали голод, как вообще что-то позитивное.
Слушайте, мы все-таки собрались обсудить в целом феномен голодания, а не то, вот как Сергей Вялов себя вел в интернете. Извините, пожалуйста, что я так как бы скажу. И я пытаюсь понять, если мы решили, что с одной стороны самостоятельно голодать не стоит, с другой стороны, вроде бы, я так понимаю, прозвучал тезис о том, что голодание может быть медицинской практикой, и оно более-менее интегрировано в нашу медицинскую реальность.
Сергей... Минус в краткосрочности. Зачастую. И есть сложности с постановкой цели. То есть для чего мы это делаем? Какая конкретная цель? Может быть, уменьшить воспаление, может быть, уменьшить фиброз, может быть, предотвратить, не знаю, риск воспаления легких.
Вот отлично. Может быть, теперь что-то еще. Тогда, Александр, вы в состоянии перечислить, какой лечебный эффект оказывает голодание? То есть лечит ли оно от каких-то болезней?
Ну, конечно, в состоянии. Ну, мы этим занимаемся. Это? К нам обращаются пациенты, да, мы смотрим, чем они болеют. Мы, в принципе, можем им сказать, в их случае голодание им поможет, частично поможет или вообще...
Ну, так при каких заболеваниях оно
например,
помогает?
Например, бронхиальная астма, заболевания, связанные с аутоиммунной системой, да, то есть это огромный спектр заболеваний, при которых голодание действительно позволяет нормализовать работу иммунитета и отучить его атаковать собственные ткани и клетки. Да,
вот здесь у меня есть маленький комментарий. Да. Смотрите-ка, когда мы говорим про аллергические заболевания или аутоиммунные заболевания, их причиной является попадание в организм какого-либо вещества, на которое возникает аллергическая реакция. Угу. И если мы возьмем человека с аллергией пищевой, и он не будет есть никакую еду, к нему аллерген попадать не будет. Конечно, ему будет лучше. Да, но мы не исключаем из этого всю еду, мы исключаем только те компоненты, на которые реально возникает аллергия. И не надо уходить в полное голодание. Вы сейчас, конечно, можете сказать, что, наверное,
так нет, у нас есть бронхиальная астма,
может,
да, у нас
перезагрузить есть... иммунную систему.
Да, там как раз подобное и происходит на более-менее длительных сроках, ну, там порядка 10-14 дней. А у нас же, например, приезжают пациенты с бронхиальной астмой, они проходят курс голодания, чтобы пройти вот период как раз обострения, который сейчас идет, без применения там стандартных схем лечения. И они это проходят. И многим врачам, многим докторам это просто, ну, кажется чем-то немыслимым. Причем тут отсутствие еды, какая-то диетка и ремиссия по бронхиальной астме. И я вот еще раз подчеркиваю, на эту тему в нашей стране была проделана очень большое количество работ. И они действительно там научно-исследовательский институт пульмонологии, научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, там НИИ питания изучали голодание. И там достаточно большие, это там 200 человек прошло курс там лечебного голодания со сроками там 10-20 дней. Там гастроэнтерология, там тоже сроки 14-20 дней.
Ну,
это большие сроки.
Конечно, хорошая да, штука, да?
Да, по поводу того, что они, может быть, какие-то там, ну, там, не знаю, недостаточно честные. Ну, смотрите, это значительная часть науки голодания делалась в Советском Союзе, где как бы экономического особого там интереса, в отличие от какого-нибудь там исследования, которое...
Ну, не знаю, кстати, всякий раз, вот, по-моему, сегодня первый раз исключение, когда мы так или иначе тему голодания у нас в эфирах поднимается, и тут же прилетает комментарий, Понятно, готовят народ, значит, к очередному повышению цен, убеждают, что, значит, не бойтесь положить зубы на полку.
Ну, слушайте, советская история, конечно, прекрасна, потому что там накоплен огромнейший опыт, и в том числе и опыт Второй мировой войны, там огромное количество научных томов было, но и ситуация-то была другая, потому что, допустим, те же самые лечебные столы, вот тогда они были лечебными, потому что медикаментозная терапия была на очень низком уровне развития. Тогда не было просто другого варианта, и создавались-то они просто для того, чтобы кормить людей. И, например, обычная диета номер 5, которая рекомендуется при болезнях печени. В то время, это 1929 год, содержала аж 3000 калорий. По современным меркам это как будто бы слишком много, 3000 калорий для человека с больной печенью. Но тогда-то был голод, и, в принципе, если мы к нашей истории обратимся, то, по сути, человечество, оно всю жизнь голодает. Начиная с античности, потом средние века, потом уже новое время.
Я думаю,
время.
С первобытных. И в античности еще более-менее да. там как бы хлебозрелища стали
только появляться. Только сейчас мы начали есть, по сути, да. да? И вот когда у нас появилось обжорство, вот здесь, может быть, как раз поменьше-то есть и было бы неплохо.
Ага. Да, то есть за голоданием будущее.
Но поменьше есть, это не значит уходить в ноль. А смотрите, сколько сейчас таких людей, которые абсолютно искренне считают, что они едят нормально, а на самом деле недоедают какой-то один из компонентов питания. Угу. Например, недоедают белок.
Да, недоедают скрытое голодание.
Скрытое голодание.
Огромное количество.
Оно пока еще никого не вылечило.
Да, да, но мы про такое голодание не говорим. И по сути, то, чему мы учим людей, да, мы учим питаться разнообразно, полноценно, да, там, не превышать калорийность, но и тоже это питание должно быть разнообразным, полноценным и так далее. Мы этому учим, да, то есть разгрузочно-диетическая терапия, да, то есть вот этот ограниченный по срокам голод, это он предполагает дальнейший переход к полноценному питанию.
А вот прозвучал здесь все-таки аргумент от Сергея, что в условиях голода формируются камни в желчном пузыре. Вы с таким сталкиваетесь у себя?
Ну, вот Сергей, там у него 25 или 30 тысяч пациентов. Вот у нас в санатории прошло 35 тысяч пациентов, потому что голодание у нас проводится с 89-го года. Мы тоже являемся такими наследниками советской школы. То есть сроки там и 3, 5, 7, 10, 14, они, конечно, ни разу такой ситуации не было, чтобы пациент уехал от нас с образовавшимся камнем. Дело в том, что, опять же, на эту тему есть... Вот, по крайней мере, вот в этой книге три диссертации на тему как раз литогенности, на тему гепатобилиарной системы, там под руководством профессора Максимова, который, кстати, до сих пор, в общем, ведет свою деятельность научную. Вот, выполнялись работы, и там показано, что длительные вот эти, ну, сроки голодания, они улучшали состояние гепатобилиарной системы и там риски образования камней, то есть литогенность, она снижалась. Вот, у этих пациентов, вопреки тому, что мы как бы знаем, что если голодать, вроде как будет повышен риск желчекаменной болезни.
Ну,
вроде
да,
как, а точно, потому вот что жиры не поступают.
Бариатрическую хирургию, например, делают, удаляют желудок. Угу. Человек снижает вес достаточно быстро. Выпадают в осадок камни. Человек колет, например, тот же самый Оземпик, да? который упомянули. Угу. Вес снижается плюс-минус быстро, образуются камни.
Угу.
То есть у Оземпика тоже сейчас стали фиксировать такие осложнения?
Ну, конечно, да? Вы же меньше едите.
Это, в принципе, происходит не даже от чего-то, а от самого снижения веса. Если мы его снижаем плюс-минус быстрее, чем какой-то ориентир, то тогда и камни могут образоваться.
И вот тут парадокс. А при голоде, да, дело в том, что голод, да, переводит наш организм в совершенно иной, ну, как вы сами заметили, там, метаболизм, запускают совершенно другие реакции, которые вот этой эволюцией сотен тысяч лет, в течение которых наши предки, для наших предков голодание было просто обычной частью жизни, да, они отточили механизмы, которые позволяют защищать от вот этих вот проблем, которые связаны, которые мы видим, наблюдаем при голоде как другом явлении. Голод как форма недоедания, там скрытые дефициты и так далее. При полном голодании все происходит совершенно по-другому. И в этом как раз очень интересная суть. То есть вот
Александр,
все сравнения голодания как формы образа жизни и голодания как методики, они некорректны.
Да. А я вот голоданием, в принципе, про это давно слышала, но никогда не пробовала. И вот если я, как новичок, к вам приду, вы бы мне что порекомендовали?
Это не очень
вкусно. Сколько дней можно? Сколько дней мне можно поголодать, чтобы вот добиться какого-то результата или не пострадать,
ну, смотри, так какого... сказать? Ну, не пострадать. Ну, а это, вот, ну, это неправильно.
Ну, вот я слышу...
Сколько от... мне поголодать, чтобы
слышу
не
от вас,
не
что прилив энергии,
меня
что взрыв гормонов.
Видите, у нас там есть неподготовленный человек, который услышал про лечебное голодание и хочет получить какой-то абстрактный, неизвестный ему эффект, чудодейственный, именно от того, что голодание лечебное.
Да, ну, и она обратилась к специалисту, и он сейчас ей скажет.
Это хорошо, да, это хорошо, но большинство людей могут и не обращаться к специалисту, потому что кажется, что голодание — это настолько просто, что можно это сделать вот на раз-два. Ну, просто я перестал есть, и все.
Да, и об этом нужно говорить, я согласен. Да. Не, нужно говорить, что голодание — это как...
Ну, я хочу сказать, что мне это интересно еще из-за того, что я, например, ради занимаюсь бегом.
Ради интереса еще никто не голодал. Все-таки цель
я
должна быть.
Я занимаюсь бегом. И также многие найти. Рассуждают, да. что бегать вредно, это влияет на суставы, это влияет на
осанку. Но неправильно
осанку.
Бегать реально вредно.
Вот, и опять-таки мы возвращаемся к тому, что правильно-неправильно это делать. Вот я и хочу у специалиста услышать, как правильно голодать, как вот мне новичку прийти в это голодание.
Я думаю, у вас индекс массы тела порядка 20 или 21, да?
Где-то так.
Наверное. Вот.
Лишнего веса нет.
Лишнего веса особо нет.
Особо. Да, да, вообще, кое-что за кости. Побойтесь бога.
Поэтому, конечно, дефицит веса конкретно является противопоказанием голоданию. Да, там уже... Ну, чтобы голодать людям с низкой жировой массой, ну, должны быть действительно веские причины. В принципе, ну, на три дня...
Ну, два денечка.
Да, ну, пожалуйста, конечно.
Да, давайте
мы
так,
бы
вот
вас взяли.
Не будем никого агитировать и никого отговаривать. Мы просто исходник обозначим, что если лишнего веса нет, а скорее даже если есть недобор небольшой веса...
Дефицит. Не конкретно
дефицит. То это как бы не очень хорошая история. То же самое, наверное, мы можем сказать про тех людей, у которых есть хронические заболевания или некоторые заболевания, связанные с образом жизни. Если мы не состыкуем образ жизни и отсутствие еды, то это тоже может иметь какие-то последствия.
Ну, вот это я не совсем понял утверждение. Как раз голодание-то вот к нам приезжают пациенты, у которых не самый лучший образ жизни. Но они пришли к голоду вот, ну, по какой-то причине, да, они нашли вот этот инструмент, они решили им воспользоваться.
Вы говорите, пришли к голоду, это как религия звучит.
И этот инструмент для них становится... определенной такой стартовой площадкой для изменения образа жизни. И он хорошо в этом плане работает, потому что, ну, как бы это действительно, опять же, да, это определенное
как
преодоление.
Как изменение образа жизни, отлично.
Как инструмент.
Да? Как испытание некоторое, да, чтобы стартовать... потом, в принципе, с изменением рациона питания.
Вот
да,
интересно, нам пишет Юрий, кстати, я удивлен, но реплик в чате, условно говоря, с одобрением голода у нас больше, то есть, как бы, чем отрицание. Я поэтому даже некоторые не читаю, чтобы это не выглядело какой-то пропагандой, но вот в контексте вашего разговора сейчас пишет Юрий: Москва, голодал 5 дней, интересный опыт сам по себе, голодал в клинике, познание собственного тела и разрушение стереотипов. То есть это вот, видимо, примерно та отправная точка, о которой
да,
вы говорите.
Да, чтобы начать изменение
своего питания. Мы опять увлеклись
питания.
И не посмотрели за временем, а у нас буквально полторы минуты до конца эфира,
тогда
а Сергей
я подарю
хотел
книгу,
проанонсировать.
Доктор, вам свою книгу дарю про доказательную гастроэнтерологию. Выглядит все последние исследования туда включил. И я думаю, что, может быть, мы кому-то за комментарий тоже подарим книги, потому что я взял с собой...
Хорошо.
Смотрите, во-первых, трекер питания и дефицитов. Так. Это как раз, чтобы с питанием своим разобраться. Ага. Гастрокнигу. Где все про пищеварение вдоль и поперек. Кишечник работает, и мы отдыхаем. Я вижу ваши горящие глаза. Наверное, это вам и желудочные войны. Как выиграть эту борьбу за желудок? Какие-нибудь, может быть, разыграем? Выберите лучший комментарий.
А я думаю, что у нас есть два развернутых больших комментария. Есть как бы контакты этих людей. Мы, собственно, их и наградим этими книгами.
А я быстренько в ответ. Вот. Это, на самом деле, я бы подарил сборник диссертации.
Я понял, что вы зажмете, да?
Нет у меня лишнего сборника. Но это было бы полезно. Я покажу, я поделюсь, естественно. У меня даже есть ссылочка
так,
на некоторые работы.
Так, 19.00, поэтому вот, давайте уже вручайте.
Дарю популярную книгу, это как раз один
это
из основоположников
учителя, да?
Да, голодания, профессор Николаев.
Спасибо, вот. Это очень ценная книжка.
Она такая популярная, но
там
он есть
практиковал
конкретные клинические примеры.
Голодание
так,
для лечения
друзья,
шизофрении.
Я благодарен нашим гостям за участие в этом эфире. У нас был первый опыт такой встречи по острому вопросу. Что-то, может быть, у нас не получилось, не судите строго, но в любом случае я очень благодарен нашим гостям. Сегодня у нас был Сергей Вялов, гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор популярного телеграм-канала, Александр Барвинский, терапевт, главврач клиники лечебного голодания, специалист по разгрузочно-диетической терапии. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.